21 час и 5 с половиной минут. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. У нас с вами вечер пятницы. А значит, пришло время поговорить о событиях недели, поискать в них какого-нибудь смысла, почитать ваши вопросы, которые приходят ко мне, поговорить с вами по прямому нашему бесцензурному телефону. И вообще отведать вот все вот эти, как сказано в рекламе совсем другой передачи, прочие казинаки, которые, я думаю, так привлекают вас, собственно, и привлекают вас на нашем радио, а именно возможность поразмышлять над происходящим, прислушаться и присмотреться к нему, в ряде случаев высказать свое мнение, в ряде случаев выслушать чужое. 7-985-970-45-45 – это телефон, на который вы можете отправить смс со своего мобильного аппарата. 7-985-970-45-45 – обычным путем, обычный смс, стоит он ровно столько, сколько стоит смс-ки в зависимости от того тарифа, который есть у вас и у вашего оператора. Никаких дополнительных денег, разумеется, никто с вас тут не берет. Ну или телефон 363-3659. Правда, не сейчас, а через некоторое время. Я думаю, мы с вами этот телефон запустим. Все будет в порядке, все будет работать. И еще у вас есть возможность воспользоваться нашим сайтом. Я, кстати, хочу обратить внимание завзятых слушателей радио «Эхо Москвы» при помощи интернета на то, что у нас появилась новая версия сайта, очень красивая. И я надеюсь, она будет очень удобной. Можно с нашего старого обычного сайта www.echomsk.ru найти там ссылочку, заглянуть, посмотреть на новый. Да и вообще во многих местах есть реклама этого нашего нового сайта. Он пока в тестовом режиме работает. Разумеется, как всегда в таких случаях, в нем довольно много пока каких-то неточностей, каких-то ошибок. Затем ровно его и запускают в тестовом режиме для того, чтобы все по нему полазили, пощупали, потыкались в него. Много в нем пока пустых мест. Я вот тоже попробовал так и сяк его покрутить. Нашел еще пока много просто невывешенных страничек, невывешенной информации. Но не волнуйтесь, все будет хорошо. Интернет занимает в нашей жизни все больше места, играет все большую роль. Так что я думаю, что права наша радиостанция, что уделяет этому так много внимания. Мы с вами, я чувствую, все чаще и чаще будем общаться именно при помощи интернета. И, кстати, все больше народу слушает наше радио при помощи интернета или скачивает любимые передачи, или читает их транскрипты, или просто слушает в прямом эфире. Это можно делать. Я знаю, что мою программу тоже слушают люди в самых разных местах. Кто-то в Риме, кто-то в Париже, кто-то недалеко от Нью-Йорка, кто-то в Иерусалиме и разных других израильских городах. Привет им всем! Все это мои добрые друзья, с некоторыми из которых я не знаком лично, но они все равно мои друзья. А некоторые друзья, собственно, в первоначальном смысле слова. Ну вот, это вот такое предисловие. Еще раз, 970-45-45 – это смс, на который вы можете отправить мне сообщение или, кстати, отправить его с помощью интернета. Но люди предусмотрительные, они пришли к нам на сайт заблаговременно и оставили вопросы. Оставили вопросы прямо на сайте сюда для передачи. Я как-то обычно дискриминирую, что ли, их как-то, ну, не хватает времени к ним обратиться. В этот раз давайте начну программу, если вы не против. Дмитрий, студент, пишет мне, что с горечью прослушал запись прошлой передачи от 25 января. Вот, я думаю, он ровно в интернете и взял эту самую запись передачи. Я имею в виду, пишет Дмитрий, моменты, касающиеся дела Алексаяна. Но вопрос более общий. Скажите, как общество и каждый человек в частности может оказать давление на власть с целью прекращения этого и любого другого бесправия? Есть ли какие такие механизмы, кроме как право выбора президента или партии, к примеру? Дмитрий, да, собственно, вот так и оказать. Вы видите, ну, я не стал бы здесь, конечно, ничего преувеличивать, я не стал бы как-то торжествующе бить себя кулаками в грудь и говорить, вот, проломили, победили. Не знаю, но случай Алексаняна, может быть, потому что все-таки он, ну, действительно, совершенно выходящий из ряда вон, и действительно жестокость, и бесчеловечность, и бессмысленность поступков тех людей, которые вроде бы действуют на российскую власть, а на самом деле жесточайшим образом ее дискредитируют и чрезвычайно ей вредят. Ну, впрочем, как-то власти виднее, каких слуг держать у себя в услужении. Простите за тавтологию. Так вот, случай этот, может быть, потому что он был вот такой совсем уж чудовищный, совсем уж вопиющий, он спровоцировал, конечно, редкую в последнее время по своей интенсивности реакцию людей, очень разных, относящихся к очень разным политическим группам или исповедующих очень разные политические взгляды, людей, читающих разные газеты, думающих по-разному, и отстаивающих разные идеалы, и, ну, вообще очень разных людей. Все они были одинаково возмущены, и что-то такое в воздухе повисло. На самом деле ведь, ну, действительно, те, кто протестовали против Алексаняна или те, кто, скажем, подписывали письма с требованием его предоставить ему нормальную медицинскую помощь, или те, кто подписывали письма, как, скажем, несколько известных наших деятелей культуры, писателей, актеров, например, они подписались, предлагая себя в качестве поручителей за Алексаняна. Это очень правильный, очень благородный жест, и я их в этом очень поддерживаю. Так вот, эти люди, конечно, нашей власти ничем не угрожают. Нет у них никаких реальных инструментов, чтобы вот что-то такое опасное для власти совершить. Они не пойдут на приступ, чего бы то ни было. Они не забросают, что бы то ни было, чем бы то ни было. В общем, ничего существенного они сделать с вот этой вот государственной машиной, бессмысленной, бесчеловечной, глухой, не могут. Тем не менее, сам факт их присутствия здесь, сам факт их объединения создает некоторый фон, к которому начинают прислушиваться люди самые бессовестные и самые бесчеловечные. Некоторые из них начинают просто побаиваться. У них появляется какое-то смутное ощущение, что тут что-то не то, и, может быть, будут какие-то неприятности, но не сейчас, а потом. И как-то, ну, в общем, ну, что-то мы немножко зашли немножко дальше, чем нужно. Вообще вот реакция, скажем, наших тюремных властей, что называется, Управления по исполнению, Федеральной службы исполнения наказаний, вот она очень характерна. Вот это люди в прямом смысле, что называется, жестоковыйные, которые никогда ни на что не реагируют, никогда ни на что не отвечают, не подчиняются никаким таким общечеловеческим правилам, чувствуют себя совершенно свободными от каких бы то ни было гражданских обязательств, например, во взаимоотношениях с прессой. Вообще-то они обязаны контактировать с обществом вот при помощи общения с журналистами. И тем не менее и здесь они почувствовали себя вынужденными вдруг делать какие-то заявления, что-то показывать, вывешивать какие-то фотографии, с кем-то объясняться, как-то прижимать руки к груди и вообще оправдываться. Это серьезный на самом деле знак. Так что, Дмитрий, видите, в тех случаях, когда такое происходит, какое-то единение, заочное единение людей, это начинает чувствоваться. Даже если людей так немного по существу, как в этот раз. Ну, действительно, представьте себе, даже вот сейчас, когда вроде все кругом говорят про Алексаняна, все кругом на эту тему высказываются. Кто все кругом-то? Сколько нас вот этих всех кругом? Один город Москва? Ну, полтора. Да и то в нем какая-то компания людей. Чуть за угол, чуть за ближайший лесок, чуть выехал из города, чуть углубился в страну. И что? Ничего. Там ведь никто ни о чем не слышал, никто ничего не знает. Ну вот отдельные какие-то, вот как вы, Дмитрий, в Самаре, энтузиасты и читатели газет и ползателей по интернету, ну вот немного вас, нас. И тем не менее, как видите, в некоторых случаях это работает, и это очень поучительная история. И в этом смысле мы должны быть благодарны этому несчастному человеку, изуродованному и погубленному нашей тоталитарной системой, за то, что по его поводу, произошло нечто чрезвычайно важное, уже произошло, безотносительно к тому, как будет развиваться дальше это дело и какие будут в нем повороты. Ну вот еще по поводу того же самого Алексаняна, Ольга Штоф, историк и искусствовед из, как я понимаю, из Санкт-Петербурга, пишет мне, обращает внимание на то, что вот ни одного протеста и призыва к милосердию не раздалось со стороны представителей РПЦ, в смысле Русской Православной Церкви, а вслед за ними и других конфессий. Да вы знаете, Ольга, мне кажется, вы не точно высказываетесь. Не представители других конфессий. Я уверен, что среди тех людей, которые высказывались и как-то выступали достаточно бурно, и ярко, и отчаянно, и очень искренне в защиту Василия Алексаняна, были представители самых разных конфессий, в том числе и православной конфессии. Вот официальных представителей церкви как организации, как конторы, во всех смыслах слова контора, я действительно как-то не слыхал и не встречал среди вот этих самых высказывающихся. Люди верующие там, несомненно, были. Люди искренне приверженные тому или иному взгляду на мир и на происхождение мира и на будущее этого мира. А этим отличаются верящие одним образом в Бога от верящих другим образом в Бога, как я понимаю. Они, конечно, высказывались. И это очень естественно, что они были разные, и они были всякие. И они высказывались как люди, а не как представители какой-то религиозной общности. А чиновников в рясах, клобуках и с крестами на пузах действительно не было. Но они же чиновники. Собственно, чиновники ведут себя как чиновники. Они прежде всего трусят. Основная работа чиновника нравится начальнику. Он за это получает свои деньги. Так он думает, если это чиновник и больше ничего. Если вдруг в душе этого чиновника сохраняются какие-то другие идеи, какая-то, например, другая профессия, и оказывается, что чиновник является еще и политиком, чиновник является еще и юристом, чиновник является еще и экономистом-аналитиком, чиновник является еще и художником, мало ли кем еще может быть чиновник. Вот тогда это второе в нем говорит. По ходу его формальной рабочей деятельности, может быть, даже на чиновничьем посту. А если человек только чиновник и больше ничего, неважно, что он носит, носит он галстук или носит он этот крест, эту епитрахиль эту на себя надевает, или шарфиком горло повязывает. Что, собственно, у него рабочий инструмент? Клавиатура компьютера или кадила, которым он размахивает? Все равно чиновник. Чиновники продемонстрировали себя во всей чиновничьей красе. Они прежде всего перепугались. Они прежде всего струсили и ушли от ответа и от дела. Даже при том, что вот в этой ситуации, казалось бы, это именно, простите уже за каламбур, по их епархии проходило. Милосердие – это вроде по церковной епархии, правда же? Но не по чиновничьей, как выяснилось. Вот в этом, ну не выяснилось, а как подтвердилось в очередной раз. Вот вам и вся история. Олег спрашивает у меня из Томска. ПАСЕ считает, что предстоящие президентские выборы в России вряд ли могут быть справедливыми. Поддерживаете, конечно. А что тут поддерживать? Можно подумать, что это какой-то прогноз. Это не прогноз, это констатация. Потому что выборы в России уже идут. Выборы ведь, Олег, будут не тогда, когда вы пойдете или не пойдете опустить свой бюллетень в урну. Выборы вот сейчас, выборы давно уже. Выборы на подступах к избирательной кампании. Выборы уже во время регистрации кандидатов. Выборы во время распределения возможностей или невозможностей. Я говорил совсем не только об официальных возможностях доступа к федеральным телеканалам и ко всем прочим средствам массовой информации. Выборы в том, как за одними кандидатами пристальнейшим образом наблюдают разнообразные блюстители закона и считают каждую копейку и каждую закорючку в подписном листе. А в другом случае происходит какое-то странное навалом собирание в кучу бабла на избирательных счетах. Вот это тоже выборы. Почему же надо говорить о выборах в будущем времени? Предстоящие президентские выборы в России вряд ли могут быть справедливыми. Да нет, текущие, собственно, уже во многом прошедшие президентские выборы уже не были справедливыми, потому что выборы – это вся эта история от начала до конца, как мы много раз с вами говорили. «Москвичи продолжают обворовывать всю Россию», пишет мне Глебов С.М. из Воронежа. И это факт. Как долго это будет продолжаться? Уважаемый Глебов С.М., я вас уверяю, это будет продолжаться до тех пор, пока вы, наконец, не переедете в Москву. Вот когда вам, наконец, это удастся, когда хрустальная мечта вашего детства, отрочества, юности, вот вашей нынешней зрелости, наконец, исполнится, и вы, наконец, прорветесь в этот сладостный город, вот тогда вы немедленно перестанете думать, что москвичи продолжают обворовывать Россию. Тогда воровство сразу кончится прямо вот на вас. Уверяю вас, вспомните, когда это произойдет, очень будет вам весело, я думаю, вспомнить об этой нашей передаче. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Что же, знаете, давайте поговорим по телефону, а то меня мои коллеги довольно часто в последнее время упрекают за то, что редко снимаю телефонную трубку. Вообще есть такая мода среди радиоведущих считать успех передачи по количеству телефонных звонков. Как-то послушают и говорят, ну и передача у тебя сегодня как-то совершенно не удалась. Два звонка, что это такое? А другие относятся к этому как-то иначе. По-разному бывает. Ну вот я давайте вступлю на этот скользкий путь разговорщика по телефону. 363-3659, 363-3659. Это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Пока какие-то одни сплошные рекордсмены нам названивают. И ветераны, я бы сказал, телефонического движения с какими-то немыслимыми цифрами количества наборов. С такими мне разговаривать не хотелось бы. А вот с теми, кто звонит первый раз, пожалуйста. Вот, например, один такой радиослушатель.
Алло.
Да,
алло.
Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы?
Меня зовут Галина.
Да, Галина.
Я из Подмосковья.
Угу.
Даже не верится, что попало. У нас у всех сейчас прекрасная возможность есть ответить на вот эти безобразия с Алексаняном, что вытворяли на наших глазах.
Угу.
И возможность это вот в чем заключается. Ну, в принципе, на днях уже объявили, а я до этого еще пришла к этому же выводу. Только бойкот этих выборов. Только бойкот. Причем, если я раньше всегда ходила на выборы, и мне ни разу не было стыдно за тех, за кого я голосовала. То есть вы можете догадаться, что их уже давно нет во власти, за кого я голосовала. Потому что мне действительно не было стыдно, и все, кто честные и с достоинством, люди не должны идти в этот раз на выборы. Это у меня обращение ко всем и к тому
товарищу,
который спрашивал.
Спасибо. Ну, мне, наверное, было бы неправильно, так сказать, агитировать в ту или иную сторону. Во всяком случае, пока как-то. Ну, ближе к делу, может быть, с какими-нибудь подробными объяснениями. Мы с вами вернемся к этому вопросу. Я хотел бы сказать, что я несколько дней тому назад прочел в интернете текст своего друга и замечательного русского писателя Льва Рубинштейна. Недавно мы выпустили его книжку, как-то вот не премину об этом напомнить, а вообще очень многие его знают по журнальным публикациям, по интернетовским публикациям. Он блистательный совершенно автор, эссеист, и не побоюсь этого слова, мыслитель, работающий вот сейчас на наших глазах, очень хорошо работающий последние годы. Он написал текст, в котором очень горько пишет, так сказать, об ощущении простого человека от самой процедуры, от самого процесса, который с ним происходит. От того, что сам факт участия во всей этой истории, тоже участие, участие в данном случае в виде избирателя, он как-то, или точнее, в роли избирателя, вот так скажем, поскольку роль-то игрушечная, и участие это игрушечное, он принял какой-то очень обидный для нормального человека оборот. Есть ощущение такого глубокого презрения, которое к тебе испытывают другие. Ведь люди же это чувствуют на самом деле. Ты приходишь в магазин и видишь, что продавщица по ту сторону прилавка, ну, люди, которые жили в советское время, они уж точно это помнят. А все чаще и чаще мы встречаемся с этим сегодня, поскольку времена и нравы возвращаются. Так вот, ты приходишь в магазин и видишь, что тетка, которая стоит по ту сторону прилавка, относится к тебе с глубочайшим презрением, прежде всего. Вопрос не в том, что она не умеет работать, что она не знает своего товара, что она не умеет считать, что она вороватая, что она тупая и так далее. А вопрос в том, что ты чувствуешь волну необоснованного превосходства ее в отношении тебя самого. Ты чувствуешь, что она относится к тебе свысока. И вот сам этот факт, сама эта позиция, когда ты видишь вот эту несправедливость в этих отношениях, заставляет тебя развернуться и из этого магазина выйти. Ну, пока, слава богу, такая возможность еще сохраняется. Развернуться и выйти с избирательного участка в другой избирательный участок у нас возможности нет. Ну, поэтому многие, как я понимаю, предпочитают просто развернуться и выйти. А точнее, не подходить близко к дверям этого заведения, потому что от него веет презрением, презрением вот этой самой продавщицы власти. Ну, Рубинштейн этого не писал, это я перевожу на гораздо более примитивный сейчас язык, как могу, я не могу этого изложить так, как он, но вот это ощущение того, что ну что, пойдем стадом, будем как-то блея двигаться в направлении того стойла, которое нас отвели, вот он это ощущение описал очень хорошо, и мне кажется, что многие отреагируют на это ощущение рефлекторно, рефлекторно правильно. Они не захотят участвовать в этом стадном движении. Ну что же, 363-3659, 363-3659. Перед новостями еще по меньшей мере один телефонный звонок мы с вами можем принять. Ну что же мне так на заправских звонильщиков сегодня везет? Вот же прям прорываются толпою. Давайте-ка я их сейчас поскидываю с линии для того, чтобы пропустить людей, которые звонят первый раз. Мне кажется, это будет гораздо более справедливо. Ну или, во всяком случае, один из первых разов. 363-3659. Ну вот, например. Алло, да, я слушаю вас. Выключите, пожалуйста, радио. Очень неприятно фонит. Алло. Нет, не получилось. Будьте любезны, пожалуйста, те, кто звонят и дозваниваются, первым делом выключайте радио. Общайтесь с нами по телефону. Этого совершенно достаточно, чтобы хорошо слышать. Алло. Да, я слушаю вас. Алло.
Да.
Да. Да-да, я слушаю вас. Здравствуйте. Это вы в прямом эфире. Как вас зовут? Ага.
Меня зовут Георгий.
А вы откуда звоните нам, Георгий? Да, Георгий.
Я вот что хотел сказать по поводу...
А сколько вам лет, Георгий? Можно узнать? Сколько вам лет, Георгий?
Мне 69 лет.
А чем вы занимались в жизни? Чем вы занимались в жизни, пока не пошли на пенсию? Или вы работаете до сих пор?
Был военным.
Ага.
Вот. Ну, а потом уже это так, работал где-то.
Понятно.
Я вот по поводу вот той госпожи, которая говорила, что церковь не защищает Василия Алексеевна.
Она не говорила, она писала мне здесь по интернету. Да, ну есть такая госпожа, да. Что можете сказать на этот счет?
Я хотел бы сказать, что это наша церковь, российская церковь, она не будет никогда защищать никого, потому что она является проправительственной, пропрезидентской.
Вот еще раз, давайте мы с вами все-таки она уточним. Еще... Георгий, простите, я бы все-таки хотел, чтобы вы были справедливы. Давайте мы с вами уточним, кого вы в данном случае имеете в виду? Людей, которые ходят в церковь, верующих? Нет, или людей, которые служат в ней, как, так сказать, в учреждении? А? Вы о ком сейчас?
Я имею в виду руководство церкви.
Ага, так.
Вот патриарх, Алексей Второй. Значит, он награждает высокими орденами церкви преступников. Я скажу вот так. Вот Смирнова, вы знаете, там в Приднестровье есть такой Смирнов.
Есть, да.
Значит, его наградил, Алексей II наградил высшим церковным орденом, не знаю, за сохранение мира, не знаю, за какой мир. Когда по его вине там погибли тысячи людей.
Георгий, простите, а вы почему за этим так пристально следите? Вас почему это так тонко интересует? Вот я уверен, что большинство наших слушателей никогда и не слыхали о том, что Смирнова Алексей II наградил каким-то орденом. Да, почему вас интересует это?
Я жил там в Молдавии.
Вот. Ага.
Поэтому я знаю вот это. Потом, значит, воодушевляет церковь, ну, руководство церкви. Воодушевляет людей на войну, когда уходит воинов. Когда уходит на войну, в Чечню убивать. Ну, не убивать, конечно, они говорят, но воодушевляет на победу. Чтобы победили в этой войне.
Понятно, Георгий.
Вот.
Георгий, это спасибо. Простите, пожалуйста, я вынужден вас прерывать, потому что у нас начинаются новости. Идея ваша мне понятна, и Должен вам сказать, что, конечно, горько это слышать. Вот вы пожилой человек, я думаю, верующий, раз так серьезно к этому относитесь. Худо у нас с этим. Худо у нас с этой конторой, которая взгромоздилась на место православной церкви и держит это место. Жаль. Давайте новости, а через 4 минуты вернемся с вами к нашим разговорам. Счастливо.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
21 час и 35 минут. Это вторая половина программы «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Мы с вами можем общаться вот здесь, в прямом эфире, с помощью СМС. Для этого отправьте нам короткое сообщение по телефону 7-985-970-45-45, плюс 7-985-970-45-45, или позвоните нам по телефону 363-3659-363-3659. Это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». А тем временем я вот, как обычно во время новостей, читал те сообщения, которые приходят ко мне на экран, когда вы отправляете их в виде СМС. Масса замечательных здесь каких-то эмоциональных выкриков, реплик и комментариев, и предложений, и чего только не. Ну, например, вот есть такой вскрик такой. Николай мне пишет: «Алексанян хоть копейку пожертвовал на православный храм?» Николай, скажите, а вы уверены, что церковь должна только за бабло защищать людей? Вы уверены, что вот только тому, кто пожертвовал, можно рассчитывать на то, что люди, которые делом своей жизни объявили борьбу за добро против зла, вот только такому человеку, который раскошелился вовремя, вот только ему можно рассчитывать на то, что и на него, так сказать, пойдет эта благодетельная сень церкви. А? Уверены? Я, например, совершенно не уверен. Это во-первых. А во-вторых, я хочу сказать вам вот что, что Алексанян вместе с другими своими коллегами по ЮКОСу, вместе с еще огромным количеством разнообразных коллег, предпринимателей, бизнесменов и разного рода капиталистов, дал работу миллионам и миллионам людей в ту пору, когда государство не способно было эту работу им дать. И таким образом он позволил этим миллионам и миллионам людей достойно жить, тем, кто работал у него и у его коллег, других предпринимателей, тем, кто помог им обогащаться, да, этим самым капиталистам. И эти люди могли распорядиться честно заработанными ими деньгами по-разному. Кто-то их проел, кто-то их прогулял, кто-то их прокутил, кто-то их пожертвовал, если хотел. Кто-то пожертвовал их на лечение больных детей, кто-то пожертвовал их на прокормление беспризорников, кто-то пожертвовал их на ремонт театра, кто-то сам построил картинную галерею или купил картины, и теперь они в целости и сохранности. На эти деньги много было сделано добрых дел, среди прочих разных других дел, в том числе и злых, и преступных всяких, но и добрых. Так что давайте понимать жизнь шире. Хорошо? Что еще? Среди прочих, интересный был такой вопрос с вывертом по поводу речи президента сегодняшней. Не могу найти эту фразу, но человек у меня спрашивает: а что вот в сегодняшней своей речи президент Путин сказал, в чем он сказал правду? Вот была ли какая-нибудь правда в том, что он сказал? Да, несомненно. В его большой речи сегодня было несколько довольно неожиданных для меня мест, больших и маленьких. Например, одно прямо связано с тем, о чем я говорил только что. Президент говорил о дефолте 98-го года и о том, что страна после этого, после 98-го года, поднялась. Каким-то образом, так сказать, уцелела, восстановилась и так далее. И он перечислял тех, кто, так сказать, помог, кто, как он, я не помню точно цитаты, но, в общем, кто самоотверженно трудился на своих рабочих местах. И там были рабочие, инженеры и предприниматели. Знаете, это дорого стоит. Я так примерно представляю себе, как составляются эти самые президентские речи. Я думаю, что согласование появления там, в этом тексте, слова «предприниматели», вот что после рабочих и инженеров не колхозники стоят и точка, а предприниматели. Я думаю, что это был проделан серьезный объем согласовательной работы. Но кто-то же ее инициировал, кто-то же за это взялся, кто-то же сообразил, что нужно это делать. Понятно, что это делается, так сказать, с идеей произвести хорошее впечатление на внимательных читателей, главным образом зарубежных. Потому что надо же все-таки как-то репутацию свою выправлять, плохая очень репутация. Понятно. Но, тем не менее, как-то метод выправления репутации заслуживает одобрения. Потому что это чистая правда. Потому что, да, действительно, если благодаря чему страна поднялась после 98 года в экономическом смысле довольно решительно и довольно эффективно. Если кто обернул дефолт 98 года на пользу, то прежде всего предприниматели, многие из которых совершили настоящий подвиг просто тем, что сохранили свои компании, просто тем, что сохранили свои рабочие места, сохранили своих работников, продолжали им платить, продолжали делать свое дело. Начали осваивать новые виды бизнеса. Это был, между прочим, очень драматический период, 98-99 год. Я это хорошо помню. Я руководил тогда журналом «Итоги», и мы писали тогда об этом много. И это был очень интересный процесс. Как оно удерживается и восстанавливается. Опять к телефону. 363-3659 – это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». У нас с вами добрые 20 минут впереди для разнообразных разговоров. 363-3659. Ну вот, например, ну что, кто? Ну вот, например, да, слушаю вас внимательно. Алло? Алло?
Алло?
Да, здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Антон, и я звоню из Подмосковья.
Да, Антон, здрасте. С чем звоните?
Я звоню по поводу того, что хочу сказать свое мнение, по поводу того, что в эфире вашей радиостанции что-то однобокое мнение антиправительственное. Угу. Мне кажется, что так как у вас независимая радиостанция, то мне бы хотелось как бы так выразиться, побольше разнобокого мнения. То есть,
разнобокого. Можно... Хорошо сказано. Антон, спасибо. Имеете полное право на такое мнение, но я думаю, что сам факт вашего присутствия в эфире, вот видите, вы как-то позвонили, по моим подсчетам, вы позвонили первый раз в жизни. Тут вот у меня написано на экране. И оказались здесь в эфире со своим мнением. Ну, видите, вот некоторую разнобокость мы с вами поддержали. Таким образом. Да и на самом деле, я думаю, что если вы внимательно послушаете именно наше радио, не будете переключаться все время туда-сюда, как вы это делаете. А то я чувствую, послушайте однобокое антиправительственное мнение и ну бежать куда-нибудь на какие-нибудь правительственные радиостанции, чтобы как-то отдохнуть там душой. Нет, вы слушаете все время «Эхо Москвы» и поймете, что есть и такие, и сякие, и оттуда, и отсюда. Одних только депутатов сколько у нас в последнее время в эфире. А вы думаете, депутаты, они что, антиправительственные мнения высказывают? Вы как себе представляете? Если вот пришел человек с депутатским удостоверением, он где это депутатское удостоверение взял? Оно ему ценой чего досталось? Вы представляете себе примерно, Антон, сколько ему пришлось, как говорил Василий Иванович, дерьма съесть в последнее время для того, чтобы это депутатское удостоверение у него появилось в кармане? А происхождение этого дерьма вам известно? Оно чье, собственно? Вы сами-то как думаете, Антон? Откуда же в нем антиправительственные мысли теперь, а? 363-3659, это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Я с удовольствием общаюсь с радиослушателями нашего прямого эфира. Да, я слушаю вас. Алло? Алло? Ну, алло же, только выключите радио,
алло,
скорее.
Алло, здравствуйте, я выключила.
Чтобы я слышал вас, а не себя. Здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Зовут вас как, скажите?
Меня зовут Наташа, я звоню с Кипра.
С Кипра?
Да.
Потрясающе. А что вы делаете на Кипре?
Я на Кипре живу уже 15 лет.
Здорово. А как вы там оказались?
И
вы гречанка?
Ну, так судьба занесла.
Замуж вышли?
Нет.
Вместе с мужем уехали?
Нет. Муж в России. Угу. Я здесь. Он ездит туда-сюда. Ну, в общем, долгая история.
А вы работаете там?
Нет, я не работаю. Я просто с ребенком 15 лет назад сюда уехала, думала ненадолго.
Понятно.
Так получилось. Ребенок пошел
в школу. Понятно. Короче. Да, знаю, бывают такие истории.
Бывает,
когда,
бывает.
Когда богатые люди аккуратненько...
Нет, вы знаете, нет? Я не могу, я муж не олигарх, сразу говорю. Далеко.
Угу.
У нас, конечно, у меня жилье свое, но достаточно скромное по кипрским меркам. Ну, нормальное, угу. Такое обычное. И бывали у меня очень сложные моменты в жизни, и без денег сидел, и все было.
Ну, все-таки объясните, а зачем же он вас тогда эвакуировал? Я думал, просто в хороший климат как-то, что вы там
ну,
не беспокоились.
Да, вроде как, это было давно, в 92-м году, начинались тяжелые времена. Думали, что они пройдут, пока ребенок маленький, вроде бы, вот угу. Таким образом было. Ну, угу. А потом тяжелые времена все не кончались и не кончались.
Угу.
Ну, и так вот зацепились. А ребенок уже в школу
пошел. Что же вы с 92-го года там сидите,
да,
и все интересуетесь тем, что происходит в России?
Ой, вы знаете, ужасно. Ужасно. Я просто вся киплю, когда слушаю иногда «Эхо Москвы». Позвонила, честно говоря, первый раз.
Так и я вижу, вот, что первый раз. Я потому и трубку снял,
да,
что первый раз.
Да, у меня поэтому надежда была. И, во-первых, мне хотелось к вам обратиться, почему-то, не знаю, здравствуйте, товарищ Пархоменко. Хотя совсем недавно мы эти обращения, я его ненавидела, товарищ.
Угу.
А вот сейчас, в связи с теми событиями, которые происходят в России, вот почему-то не знаю, вот хочется сказать товарищ человеку, который с тобой имеет одну группу крови.
В каком-то первоначальном смысле слово
да,
товарищ.
Да, да.
Спасибо
да,
вам.
Совершенно
я вам
верно.
Благодарен за этот поворот
да.
сюжета.
И вот по поводу, извините, пожалуйста, по поводу Алексаняна, вот здесь угу. говорили по поводу церкви, это вообще, конечно, ужасно, что церковь ничего не делает и никак не реагирует на такие вещи. А у меня еще вот все время крутилось все это время наш общественный совет.
Что вы имеете в виду общественный? Общественная палата, наверное, имеете в виду.
Господи, может быть, я назвала его уже неправильно.
Общественная палата, да.
Общественная палата, извините.
Вы знаете, я вот что вам скажу, Наташа, простите. Давайте тоже не будем слишком обобщать. В общественной палате есть некоторое количество людей. Ну, там есть Евгений Григорьевич Ясин для начала, знаете?
Ну.
Отдельная история, как он там оказался. Отдельная история, что мы думаем о том, что он там оказался. Скажу откровенно, что я, например, мне, например, казалось бы, что ему не нужно принимать было это предложение, принимать этот пост. Но, тем не менее, он там. И он сделал, что мог. И я знаю, что его мнение... которое он абсолютно не скрывал, а наоборот всячески пропагандировал и высказывал, в том числе здесь у нас на радио, стало известно многим людям, которые вслед за ним стали высказываться на этот счет, вообще посчитали нужным высказываться на этот счет. Я думаю, что он сыграл довольно значительную роль. Вообще Евгений Григорьевич Ясин абсолютно уникальная фигура в сегодняшней России, которая самим фактом своего существования и каким-то чистым, камертонным звуком, который он издает в нашей политике. Делает очень большое дело, играет большую роль. И здесь сыграл, как член общественной палаты. Вот что могу вам сказать, Наташа.
Это да, я это понимаю. То есть там есть достойные люди, но получается, что их они там в меньшинстве?
Да, несомненно. Вообще, к сожалению, общественная палата по существу своему, по факту своего существования, вещь довольно... как бы это сказать? Хотел сказать печальное, а скажу противное. Потому что это эрзац. Это заменитель. Никогда никакого заменителя ничего хорошего не будет. Это муляж парламента. Поскольку власть российская сегодняшняя считает, что ей парламент реальный, живой, реально многопартийный, реально многопозиционный не нужен. Вот а все-таки стыдно без этого как-то. Ну, 21 век, ну, вроде нельзя. Ну, надо как-то какие-то загончики такие строить. Вот построили эту самую общественную палату вместо настоящего парламента.
Вы понимаете, это было все понятно с самого начала.
Ну, но да, это вообще никто особо не сказал.
Там появились люди, достойные уважения, понимаете, появилась какая-то надежда, что, угу. может быть, это все-таки вот не рзац.
На что появилась надежда? Договорите, Наташа.
Ну, появилась надежда, что, затевалось именно так. Это было все понятно абсолютно. Я не знаю, всем или не всем, я это понимала. Но когда там появились достойные люди, достойные уважения, я подумала, что, может быть, они как-то вот этот эрзац превратят в такую
Ну да, но не для этого создано-то было. Может быть, кто-то и пошел туда с такими иллюзиями. Может быть, кто-то и... Знаете, есть... Мы же с вами помним... Я не знаю, Наташа, сколько вам лет, но если вам лет...
52.
А, ну так тогда вы должны помнить это сами. Знаменитую такую позицию, существовавшую в поздние советские времена, что, дескать, пойду в партию, не могу оставить партию сволочам. Своим присутствием буду партию улучшать изнутри. Вот была такая, некоторые говорят, что массовое заблуждение, а на самом деле это довольно такое трусливое самооправдание тем, кто говорил, кто, в общем, понимал во глубине души, что, не отвертеться как-то. Если хочешь заниматься, не знаю, наукой, продвигаться в своей профессии, делать любимое дело, я не знаю, путешествовать по миру, иметь доступ к разного рода литературе и так далее, придется вступить в партию. Вот придумали люди такое самооправдание. И тут: не оставлю сволочам общественную палату. Пойду в общественную палату, с собою ее улучшу. Ну да, можно говорить так. А можно говорить, что вы этим участвуете в фарсе.
Обидно, вот, конечно, Наташа, это слышать.
Наташа, простите, извините, пожалуйста, долго мы с вами говорим. Давайте уступим место другим слушателям. Я был рад вас слышать, рад, что так бывает, что вот человек столько лет живет, сколько уже, с 92-го года, это что же это такое? 16 лет уже там живет на Кипре Наташа, а все никак не успокоится, а все никак не разлюбит родину, все никак не перестанет ею интересоваться. Бывает. Лично я это одобряю. Ну, а мало ли, почему Наташа там оказалась. Видите, мне так и не удалось из нее это выбить, что в точности и почему так жизнь ее сложилась. 363-3659, 363-3659, телефон прямого эфира «Эхо Москвы». У нас с вами еще есть некоторое время для разговоров. Ну что, ну, например, вот эту линию я могу снять. Алло! Алло!
Здравствуйте!
Здравствуйте! Вы откуда и как вас зовут?
Я из Петербурга. Меня зовут Валерий.
Да, Валерий. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать по поводу сегодняшнего выступления президента.
Давайте.
Хорошо, я очень рад. Это самое. Меня удивило только одно, что почему-то он не сказал, в каком году мы построим коммунизм. Вот у него речь была построена именно таким образом. Что нам нужно сделать, что у нас будет к 2020 году. Понимаете, и за 8 лет правления он не сказал ничего, что же он сам сделал.
Да нет, ну почему же? Он чрезвычайно, он, собственно, первую половину речи рассказывал про то, как ему удалось из ужасного, кошмарного положения, в котором он получил страну на руки, сделать вот то прекрасное и чудесное, что он сегодня может нам предъявить. Там много было. Много да. было самооценки, скажу я вам. Но была, кстати, интересная вещь. Вот меня спрашивали, да. что он сказал, какую правду сказал президент. Например, мне важно было там прочесть все-таки. Ну, хорошо, что однажды эти слова сорвались с губ президента. Хотя да, в очень да. мягкой, очень аккуратной форме. О том, что Россия сырьевая страна сегодня. Что Россия страна, построенная на нефти и таким образом зависимая от нефти. Наши политики не хотели этого признавать. Ой, выключите, пожалуйста, радио. Скорее, потому что что-то такое там... Алло! Во как! Что-то такое случилось. Кажется, человек уронил телефон, что ли, или что-то вроде этого. А может быть, испугался того, что я говорю. Так вот, мне было очень важно это признание в устах Владимира Владимировича Путина. Я, признаться, ничего подобного раньше не слыхал. Может быть, я был невнимателен. Это вполне вероятно. Но мне почему-то казалось, что до сих пор его риторика всегда сводилась к тому, что это вот... Злодеи только нам на это указывают, но на самом деле это не так. А здесь было сказано несколько фраз, по-моему, вполне справедливых, хотя, конечно, очень мягких, очень округлых, очень деликатных, и смысл их понятен только тем, кто внимательно в них слушался. Всем остальным так и показалось, что это, в общем, такое триумфальное, вполне было барабанное зрелище и слушалище, которое президент Путин сегодня устроил. 363-3659 как-то внезапно кончился наш разговор с предыдущим слушателем. По-моему, он то ли упал, то ли уронил что-то, то ли что-то у него со связью случилось. Ну, надеемся, что следующему повезет больше. 363-3659. Вот мне кажется, это опять Питер должен быть. Алло!
Здравствуйте!
Здравствуйте, вы откуда?
Виктор из Подмосковья.
А, нет, не попал в Питер, а показалось, что это питерская линия. Да, скорее, а то трещит и вообще бог знает что.
Звонил я вам назад. Меня интересовал вопрос по поводу Сергея Кириенко. Помните, может быть,
да,
разговор?
Да, может быть, да. Ну.
Так вот он где сейчас может вынырнуть?
Так он, а что ему нырять-то? С ним все в порядке. Он занимается у нас по-прежнему ядерной энергетикой и превращает ее, как я понимаю, в большую государственную монополию, с помощью которой некоторое количество избранных чиновников будут снимать с нее свой регулярный гарантированный доход. Вот, собственно, и все выныривание. А что?
Да я прикидываю, все-таки же он где-то должен вынырнуть в другой ипостаси.
Ну, например, в какой? В политической,
ну,
вы,
допустим,
хотите сказать?
Допустим, преемником.
Да нет, ну, значит, я думаю, что очередь преемников длинная. И мне кажется, что Сергей Кириенко уже как-то напробовался. Напробовался премьерских позиций.
Вы думаете, это отработанный материал?
Нет, я не думаю, что это отработанный материал. Я думаю, что он, что называется, нашел свое место в строю.
Да?
И в этом месте в строю побудет еще значительное время. Я думаю, что вот в таком качестве, так сказать, присматривающего за заработком коллег, мы его будем видеть еще достаточно долго. Это место ответственное. Товарищи ему доверили. И нет никаких оснований его с этого места снимать. 363-3659 это телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Я надеюсь, что мы с вами в оставшиеся 4 минуты еще успеем разок-другой переговорить с нашими слушателями. Ну вот, например, с этим слушателем. Да, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Вы откуда и как вас зовут?
Владимир Пиев.
Да, Владимир, здрасте.
Здравствуйте. Во-первых, я бы хотел очень возразить вам, поскольку я не думаю, что в полшаге от Москвы есть люди, которые не сочувствуют Алексанину.
Есть,
и так
есть,
далее.
Конечно, есть. Ну, Владимир, вы же понимаете, что я преувеличиваю, разумеется. Вот вы еще одно доказательство того, что я преувеличиваю. Нет, мы говорим, конечно, скорее о типичном жителе, о том, что, конечно, российская провинция, российская глубинка сегодня очень равнодушна. Тому, да и была, на самом деле. Правда ведь? И в 91-м, и в 93-м году разве какие-то волны особенные там колыхали наших соотечественников в глубине России, когда здесь в Москве происходили всякие большие события?
Ну, это зависит от людей, и они,
значит,
волн, но в отношении достаточно вот этого конкретного случая, я думаю, что это абсолютно не так, потому что это чудовищно, во-первых, для любого нормального человека, и все эти придурки, которые вот пишут вот эти смски насчет того, что все сидят и там всех убивают и так далее, ну, это понятно. Но мой вопрос, собственно, такой. Не находите ли вы, что вот это вот вот эта благодать, которую сейчас оказали Алексаняну, это просто такая вещь, что вот человека убили, да? Ну, собственно, три болезни, понятно, все обсуждать нечего, которые смертельные. Вот его, собственно, заразили, истязали, ничего от него не добились. А теперь сказали, ну, пускай идет, умирает там в какую-нибудь, в хорошую клинику Москвы.
Примерно
там,
так и есть, так, могли и этого не сделать. Да, примерно так оно и есть. Мне знаете, что еще, Владимир, интересно?
Извините, пожалуйста.
Да.
Вопрос
вас, да.
Мой в чем?
Да.
А почему вот ваши коллеги все и так далее, почему все общество так радует, ну, официальное общество, да, официальное журналистское сообщество радуется тому, что вот это произошло, хотя очевидно, что человек просто отправлен на смерть, на эшафот, но на красивый эшафот, в палате.
Владимир, потому, знаете, я вам отвечу, да. Почему. Ну, почему я рад тому, что сейчас произошло с Алексаняном? Потому что мне кажется, что его страдания будут облегчены. Ну, это тоже кое-что.
Это понятно, да.
Вот, собственно, и все. Я не рад другому. Вот я бы хотел следующего шага. И я теперь буду говорить, вот прямо сейчас начну, и буду говорить от раза к разу. Я буду говорить о том, что я теперь хотел бы узнать, что будет с другими участниками этой истории. Ну, например, для начала с теми, кто говорил последовательно, говорил и, будучи, высказывая официальную позицию, будучи чиновником, и будучи официозным журналистом.
А ничего не будет.
Говорил о том, что это симуляция. Ведь Алексаняна выпустили после того, как были формально подтверждены данные экспертизы. Что называется, когда деваться стало некуда, когда стало понятно, что отрицать дальше невозможно. Ну, трудно употреблять глагол «смешно» или там слово «смешно» в данном случае. Но приходится говорить «смешно уже было это отрицать». Трагично и смешно. Так вот, хотелось бы знать, с этими людьми-то что будет, которые говорили, что он прикидывается, что он симулирует, что он косит и так далее? Попробуем.
Ничего
ну, попробуем. Ну, давайте, Владимир, хотя бы про это поговорим. Пусть они побоятся немножко.
Да не будут.
Пусть они еще... Будут. Пусть не они будут. Еще немножечко побоятся. Ведь они же в какой-то момент перепугались. Пусть поперепугиваются еще. Да некоторое время. Хорошо, Владимир. Простите. Я вынужден прервать наш разговор просто потому, что время мое истекло. Это была программа «Суть событий». Мы встретимся через неделю и продолжим эти разговоры. Уверяю вас. Продолжим эти разговоры, продолжим эти темы, продолжим смотреть на то, что происходит вокруг, анализировать это, присматриваться к этому и думать над этим. Я желаю вам хороших выходных и хорошей следующей недели, до будущей пятницы. Это был Сергей Пархоменко. Всего хорошего. До свидания.